was throwing it out. It just fell out by itself. Good thing, too. It's bad luck if you pull it out yourself, you know?
Питер Шуйлер Миллер. Забытый. В шахте стояла густая тьма. В тяжелом скафандре было душно и жарко. Теперь шахта уже очищена от радиоактивной породы, а остатки ее вряд ли могут нанести какой-нибудь вред. Однако осторожность никогда не помешает. Первые исследователи не знали о радиоактивности породы и расплатились за это собственной жизнью. Крамер содрогнулся, вспомнив об этом. Он повернулся и пошел вдоль длинного изгибающегося прохода обратно к выходу. Снаружи воздух пустыни был чист и почти прозрачен, так что пламя факела было едва различимо. Да, три долгих марсианских года тому назад, когда Крамер, Грэхэм и Гронфилд только начали свое путешествие, их связывали узы более крепкие, чем жажда наживы. И вот тогда Крамер набрел на главную жилу, и они выгребли всю драгоценную породу, полностью опустошив шахту. Да, теперь они стали богачами. Но тут их дружбе пришел конец. Казалось, Гронфилд и Грэхэм вообще перестали доверять друг другу. Если один из них шел куда-нибудь, второй крался за ним по пятам, выслеживая товарища, как хищник. А как они делили эту породу, скрупулезно выверяя вес с точностью до грамма? Крамеру все это казалось детской забавой. Какое значение имели несколько граммов при таком колоссальном богатстве? Ведь каждый из них обладал миллионами. А потом ведь они живут бок о бок уже не первый год и столько лишений претерпели вместе. Разве такое можно сбросить со счетов? Крамер остановился у горла шахты, чтобы снять скафандр. Еще несколько минут, и они с грохотом полетят через пустыню. Сначала в Ланаку, затем через канал и домой. Земля покажется им раем после 6 лет жизни в этом бесплодном аду. Внизу у подножия скалы стояла их хижина. А там, дальше, скрытой вершиной скалы, его ожидает ракетный корабль. Грэхэм и старина Гронфилд, наверное, с нетерпением ждут его, Крамера. Потом будет рывок вверх, и все лишения этих долгих 6 лет забудутся. Хотя нет, вряд ли. Никакой человек не сможет забыть, что он побывал здесь. С удвоенной энергией зашагал Крамер по осколкам красных камней, усыпавших склоны скалы. Скорей, скорей на вершину скалы и вниз, туда, где его ждут. Сильным рывком он подтянулся, ухватившись за острый, как лезвие ножа, край разрушенной породы и взобрался, наконец, на вершину. Крамер закрыл глаза. Затем взглянул вверх на черное небо. Взгляд его скользнул вниз, по красной пустоте. Еще ниже, еще. Он видит изрезанные расселенными скалы. Взгляд его устремляется туда, где должен быть серебристый корабль. Но что это? Ракеты там не было. Его забыли. Хотя в пустыне это обычное дело. Когда находят богатую жилу, лишний напарник ни к чему. Его можно как бы забыть. И когда пустыня покончит с ним, никто ничего не сможет доказать. А на Земле нет ни одной близкой души, которую обеспокоило бы его исчезновение. Все, что осталось Крамеру, это пустая и холодная хижина, где нет ни запасов топлива, ни продуктов. Лишь призрак исчезнувшего богатства да слабая надежда выжить. И больше ничего. Ослепленные зловещими миллионами, которые лежали в этой красной скале, они не вспоминали тогда о еде и питье. Правда, потом они нашли воду и пищу. Там, за горизонтом. Какие-то стелющиеся бурые лозы безымянного растения с мясистыми стручками заменяли им еду. Это длилось 3 долгих марсианских года. И Крамер двинулся туда опять, через красную пустыню, за горизонт. Он лежал ничком, погрузив покрытое волдырями лицо в красный песок. 10 солнц медленно поднимались и плыли к зениту, а потом скатывались вниз. 10 страшных ночей заморозили кровь в его жилах, а 10 знойных дней с их палящим солнцем довели его кровь до кипения. Мучительная жажда сморщила его кожу, высушила его тело. Все эти дни смешались, все исчезло в красном кошмаре боли, жары, жажды, безумных видений и страшных воспоминаний. Один бог знает, сколько времени длился этот ад. Мозг Крамера работал ясно, и сознание четко воспринимало все окружающее, хотя жажда горела в его теле дьявольским пламенем, и жар от этого костра проникал через рот и ноздри в горло и добирался до мозга. На сетчатке его глаз сохранилось одно изображение. Оно стояло неподвижно. Красные скалы и пещеры. Да, именно сюда он прилетел с Гронфилдом и Грэхэмом. Там были жизнь, вода, а здесь, в пустыне, его ждала смерть. Потом очертания пещер исчезали. Вместо них возникали скалы. Они купались в красном мареве, причудливо извиваясь и растворяясь в красном вихре. Пустыня, скалы, мрачные пещеры и черное небо слились в одно красное безумие, которое заполнило мозг Крамера. Наконец, милосердная темнота поглотила этот красный кошмар, а в темноте появились видения. Теперь ему слышались какие-то шаги, свистящее шарканье по песку, легкое постукивание по камням, приглушенный шепот и чье-то легкое дыхание. А затем начались галлюцинации, прикосновения. Чьи-то маленькие нежные руки успокоили боль. Настала прохлада, наступил покой. Когда Крамер очнулся, он ощутил на себе настороженные взгляды. На него смотрело множество глаз. Большие, круглые, фосфорицирующие в темноте зеленым светом глаза. У этих глаз были узкие зрачки, пульсирующие черные полоски на желтовато-зеленом фоне. Муки жажды прошли, воздух стал влажным. Крамер слышал звук падающих капель, который музыкой отдавался в его ушах. Он забывался сном и снова приходил в себя, и прохладные капли лились ему в рот. А потом его накормили чем-то мягким и безвкусным. Существа, которые окружали Крамера, были похожи на кроликов. «Они напоминают кроликов». Это было первое, что он подумал. Небольшие, немного приплюснутые головы с огромными круглыми ушами, красно-коричневые туловища, покрытые шерстью. Их задние лапы, видимо, очень удобные для быстрого передвижения, походили на лапы земных кроликов и белок, однако их ступни напоминали обезьяньи. Зато передние лапы были прямо как человеческие руки, с небольшими волосатыми кистями и плоскими коготками. Да, руки этих существ напоминали человеческие, а вот лица у них были, как у сказочных эльфов. И эти огромные сверкающие глаза на выкоте и приплюснутые, как у кроликов, носы. На этом лице резко выделялся круглый рот с белыми квадратными зубами. Казалось, что на мордочках этих существ застыло выражение какого-то капризного изумления. Светлые кустики шерсти над большими круглыми глазами делали их еще больше похожими на смешных лесных человечков. Крамер никогда не мог забыть это свое первое впечатление при виде десятков маленьких, покрытых шерстью существ, которые прыгали вокруг него, взволнованно размахивая маленькими руками. Эти существа вернули его к жизни. Именно им он обязан своим спасением. Выглянув из пещеры, Крамер увидел, что у подножия утеса в тени стоят тысячи таких существ, устремив взгляд на его пещеру. Они стояли спокойно, словно ожидая чего-то. У каждого был прикреплен заплечный мешок. Пятеро зверьков притащили что-то очень большое, и у Крамера отпали все сомнения. Перед ним вполне разумные существа. Этот мешок, который был набит разбухшими стручками марсианских бобов, они принесли специально для него. «Это они его ждут», — понял Крамер. «Надо идти». Видимо, его долгий путь через эту красную пустыню еще не окончен. Когда солнце погрузилось в красные песчаные дюны, зверьки начали свое путешествие. Со своими рюкзаками они напоминали караван гномов, несущих сказочное сокровище через Коралловое море. Ели они мало, пили еще меньше. И Крамера осенила догадка. Это из-за него они перешли на половинный рацион. Ведь по его вине они прошли вдвое меньше, чем обычно. И они не бросили его умирать в пустыне. Эти странные существа даже не делали попыток поторопить его. Последующие годы, 10 марсианских лет, которые Крамер прожил здесь, он все более и более ощущал себя членом племени Мяу. Это он так прозвал их про себя, потому что речь их напоминала мяуканье. У Мяу был свой язык. Он состоял из нескольких коротких слов, которые они сопровождали жестами, выкриками или свистом. Существовало у них и примитивное социальное деление. Во главе стояли руководитель и, так сказать, генералитет, куда входили самые старые и мудрые мужские особи. Жили мяу без огня, работали без орудий. Насколько Крамер мог заметить, у них не было религии или каких-либо суеверий. Это были животные, и все же они не были животными. Их единственным продуктом питания были бобы. Собранный урожай мяу хранили в сухой прохладной пещере, которую они предоставили в распоряжение Крамера. Сюда они приходили, когда были голодны, и тогда брали столько бобов, сколько им было необходимо. Ему никак не удавалось постичь их систему распределения, а может быть, каждый брал столько, сколько ему было нужно. Вначале Крамер хотел, пораскинув мозгами, упорядочить их систему снабжения, но его помощь не потребовалась. Крамер совсем потерял счет времени. Как-то раз, когда половина племени отправилась в путь через пустыню на поиски новых семян для посевов, так как их запасы погибли от какой-то странной болезни, Крамер двинулся вместе с ними. Глаза его научились видеть в темноте, и он уже привык ходить так, чтобы не задерживать мяу. Через 3 дня они подошли к ямам, в которых хранили запасы воды для поливки урожая. Это было то самое место, где они 10 лет тому назад нашли Крамера. 10 марсианских лет! За это время на родине Крамера забыли само его имя. Когда они вышли из пустыни и приблизились к длинной полосе низких красных скал, огромная волна грусти поднялась в груди Крамера. Взгляд его обратился к тому месту, где когда-то его забыли. Над его головой мягким белым светом горела огромная звезда. Это была Земля. Когда-то там был его дом. Крамер вспомнил людей Земли. Да, мяу поразительно напоминали людей, но они все же не были людьми. Он каждый раз находил в них все новые человеческие черты, но ему не хватало настоящих людей. Ему мерещились морские волны, бьющиеся о громадные рифы, когда в ушах свистит ветер, а в ноздри бьет запах сосновых досок. Он тосковал по медленно спускающимся сумеркам, по долгим рассветам. Ох, как бы он хотел еще хоть раз взглянуть на молочно-белый диск луны, увидеть голубую прозрачность дня, небо, затянутое грядой облаков, а мягкие ночи. Там, на Земле, никогда не кажется, что звезды – это холодные сверкающие глаза, которые следят за тобой. Но больше всего Крамер тосковал по людям. У мяу был свой язык, но человек не мог ни говорить на нем, ни понимать его. У них были своя жизнь, свое общество. И долгими днями человек сидел, уставившись в красную пустоту, жадно мечтая хотя бы о звуке человеческого голоса. Напрасно все это. Никогда не придут сюда люди. Никогда. Крамер подошел поближе к сверкающему льду, и в лицо ему ударили солнечные блики. Он дотронулся до льда, почувствовав разгоряченной кожей его влажную прохладу. Крамер закрыл глаза, и ему опять вспомнилась прохлада земли, этого чудесного влажного слоя под зеленым покровом лесов и трав. Легкие тени на склонах холмов, полет над облаками в сверкающей темноте. Ничего этого не может забыть Крамер. Только и осталось у него, что воспоминания. Он провел кончиками пальцев по гладкой поверхности льда. Вдруг рука Крамера судорожно дернулась. Он замер, На поверхности льда явственно проступал острый край свежей зарубки. Сюда приходил человек. Придет ли он еще раз? И вот настал день, когда они появились. Каждый день он взбирался на вершину скалы и смотрел, дорезив глазах. И они пришли. Это был стальной корабль, ослепительно сверкающий над пустыней. Овальной формы ракета, из хвостовой части которой вырывалось пламя. Ракета замедлила ход и медленно приземлилась на плато. Борт ее открылся. «Да, здесь были люди! Наконец они пришли сюда!» Их было двое, молодые, в расцвете сил. Такие, каким он сам был тогда. Теперь Крамер состарился, сгорбился и высох. Он превратился в скелет с длинной спутанной бородой. Голос его звучал странно, даже для его собственных ушей. Так давно Крамер не слыхал его. Он заметил, что пришельцы ухмыляются, слушая, как он выталкивает из своего рта странную мешанину слов. А ведь он так торопился поведать им все, что он здесь увидел, узнал о жизни Мяу. Крамер говорил без остановки, лишь бы произносить слова, лишь бы звучала его речь, лишь бы эти двое слушали его. Крамер сознавал, что кажется им сумасшедшим. Но ведь это были люди. Люди! И впервые за 20 лет по земному исчислению он заплакал. Они предложили ему настоящую человеческую еду и питье. Консервированное молоко, холодный кофе. Все из консервных банок. Это ни в какое сравнение не шло с безвкусными бобами и водой, отдающей железом, которыми кормили его мяу. Кроме того, люди дали ему одежду, и они так внимательно слушали все, что он говорил о кратере, о пещерах, где мяу хранят свои запасы еды и питья, об их посевах. Люди задавали ему вопросы, тактичные, деликатные вопросы. О, они были очень ласковы со старым больным человеком. Они были ласковы. Крамер показал им кратер, пещеры, мяу. Все, что он знал об их жизни, он поведал людям. А зверьки вели себя как-то странно. Они сбились в своих пещерах в маленькие группы и наблюдали. Глаза их сверкали в непроглядной темени пещеры. А когда Крамер приближался к ним, они отворачивались. Даже самый старый, с черной полосой на спине, его приятель. Но для Крамера это уже не имело значения. И Крамер повел их в эти пещеры со скудными запасами бобов и воды. Он разрешил людям взять столько, сколько они хотели, и те наполнили свой корабль огромными запасами еды и питья. Людей очень интересовали пещеры, в особенности та, которая залегала под кратером. Как радовался Крамер! С каким удовольствием ходил он с ними, показывая все подземные ходы и лабиринты, куда кроме мяу никто не мог проникнуть. Правда, когда он был молод, он пытался пройти, но безрезультатно. Слишком был для этого велик. А эти парни умные и образованы, а они-то смогут. С любопытством следил Крамер, как они сверлили породу и закладывали взрывчатку. Зверьки тоже следили. Из темноты смотрело множество круглых глаз. Крамер отбежал вместе с парнями, когда должен был произойти взрыв. Мяу не отбежали. Они сидели и смотрели. Раздался грохот. Самец с черной полосой на спине был убит. Еще много зверьков погибло. Погибли те, кого он хорошо узнал за эти долгие годы. Те, кто так был добр и милосерден к нему. А эти двое хладнокровно взвалили себе на плечи убитых зверьков и зачем-то потащили к себе на корабль. Потом быстро вернулись, неся факелы и инструменты, и стали осматривать находившиеся под кратером пещеры. В первый раз за все это время Крамер не пошел вместе с ними. Он не хотел идти туда, где погибли мяу. Видимо, годы, которые он провел здесь, наложили на него отпечаток. Он стал не такой, как другие люди. Он стал похож на таких существ, как мяу. Ведь он теперь смотрел на вещи по-другому и думал иначе. А те спокойно шли, перепрыгивая через обломки взорванной скалы. Когда парни вернулись, Крамер заметил, что глаза у обоих как-то странно блестят. Как бы то ни было, это люди, и они, конечно, возьмут его с собой. Из этого кратера. возьмут его домой на землю. Оставшиеся в живых мяу смотрели, как уходили люди. Множество зеленых, сверкающих в темноте глаз. Крамер прилег на песчаник около ракеты. Те двое неподалеку от него шепотом перебрасывались отрывистыми фразами. А он был словно в полузабытии. Он — человек. Да, он теперь снова стал человеком. Опять заговорил Длинный. Его звали Барон. Того второго, поменьше ростом, Гал. Голос у Барона был хриплый. Половину слов он проглатывал. Точно так же говорил Грэхам много лет назад. Очень не нравился Крамеру этот голос.
«Ну что ж, все в порядке. Обделали мы это дельце», – прохрипел Барон.
«Угу»,
– отозвался Галт. Он соглашался со всем, что бы ни говорил или делал Барон.
«Это платина. Я сделал пробу. Там, видимо, был крупный метеорит».
«Ты думаешь, его можно достать?»
В голосе Галта было сомнение.
«Конечно!»
– отозвался первый.
«Там огромные залежи платины, как раз за этой каменной стеной!»
До Крамера опять донесся срывающийся от волнения голос Галта.
«Подумать только! Вот это находочка! Как во сне! Миллионы! На двоих! Немного времени в пути, и мы дома! На земле! С миллионами!»
Опять заговорил Барон. «Деловой подход. Детали тщательно отработаны». О нет, этот не был простачком, как второй, который мечтал о родном доме.
«Теперь взрыв следует произвести изнутри, прямо в центре. Так мы выиграем время. А на воду? Плевать, мы-то ею запаслись. Кроме того, у нас будет хорошая еда. Да, парень? Обделали мы дельце. Миллионы на двоих. Только для нас с тобой».
«А о какой это еде ты говоришь?» –
подозрительно проговорил Галт.
«Разве взрыв не уничтожил все посевы и запасы?»
Барон резко хохотнул.
«Бобы! Кто будет жевать эти засохшие стручки? У нас есть мясо, парень! Мы возьмем с собой мясо! Кролики! Тысячи кроликов! Пара добрых взрывов, и они будут наши! Мы будем есть мясо, приятель!»
Галт взглянул через плечо. Крамер лежал неподвижно. Со стороны казалось, что он спит. Безумный старый дурень. Половину жизни провел на миллионах и даже не подозревал об этом. Бормочет что-то о кроликах, будто бы они люди.
«А со старичком-то что будем делать?» – спросил он.
«С ним?»
– Барон кивнул в сторону Крамера.
«Кроме нас о нем никто не знает. Почему бы нам не забыть его здесь?»
«Как-то забыть?»
Оба повернули головы, услышав неожиданный звук. Крамер попытался встать на ноги. Ускорители отбрасывали его обратно. Он стоял на коленях и тянулся вперед. И смеялся каким-то визгливым безумным смехом.
«О, Господи, Бар! Он открывает баки с водородом!»
Над Красной пустыней расцвело огромное сверкающее пламя. Через какое-то время донесся очень тихий отдаленный звук. Казалось, что где-то взрывали породу. Огненная полоса медленно пересекла небо и исчезла. Сноп света вырывался оттуда, где она упала, и вверх взвелись сполохи горящего металла. Послышался еще один звук. Теперь уже это было эхо мощного взрыва. Из скважины в плато смотрели мяу. Это был единственный выход из тайного убежища. В темноте сверкали их глаза, огромные и круглые. Множество зеленых глаз. Sure.